Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Начнем с реакции на вчерашнее послание Путина. А реакции, прежде всего, зарубежной. Так вот, Пентагон не удивили заявление российского президента Владимира Путина о создании нового оружия. Об этом заявила представитель Минобороны США Дана Уайт на брифинге с журналистами. Это заявление нас не удивило. Американский народ может быть спокойным. «Мы полностью подготовлены», — ответила она на просьбу журналистки прокомментировать заявление России о непобедимом оружии. И после этого другая журналистка спросила, может быть, Соединенные Штаты виноваты в новой гонке вооружений, ведь Путин сказал, что это ответ на развитие американской противоракетной обороны. «Американская система противоракетной обороны не направлена против России», — ответила Уайт. Она подчеркнула, что Москва это знает. Ну и состоялась пикировка между послом России в США Анатолием Антоновым, который обвинил Госдепартамент в плохом владении вопросом. До этого Госдеп обвинил Российскую Федерацию, что она, по сути, готовит почву к выходу из договора о ракетах средней и малой дальности. Сейчас с нами на связи директор Международного института политологической экспертизы, политолог Евгений Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как оцените реакцию в Соединенных Штатах, да и не только там, на послание Владимира Путина?
В США понятно, кто выиграл, по крайней мере, тактически от этого послания. Это военно-промышленный комплекс, которому сейчас гораздо легче будет лоббировать увеличение финансирования своих, кстати, разработок и программы перевооружения ядерного, которая была анонсирована президентом США Дональдом Трампом. Поэтому я думаю, что ястребы в Соединенных Штатах Америки этому посланию порадовались.
А вообще, на какую реакцию могли рассчитывать в Кремле, когда выходили с подобным посланием, и какой реакции ожидали?
Понимаете, я не исключаю, что мы чего-то не знаем, что есть какие-то процессы, которые не являются публичными, и высказывание президента Путина, это была попытка, например, предотвратить какие-то действия наших, как модно говорить, партнеров. Потому что с точки зрения, логики улучшения отношений, это послание выглядит несколько направленным на нечто другое. Поэтому подобного рода конфронтационная логика имеет смысл только если происходят какие-то события, о которых мы не знаем, но о которых знает Верховный Главнокомандующий.
Какой реакции в дальнейшем ожидать? Можно ли, в принципе, рассчитывать на то, что в итоге сейчас, после обмена любезностями, в кавычках это берем, действительно это можно будет воспринимать как и призыв к диалогу, и что в итоге стороны сядут за стол переговоров?
Нет, это не выглядит никаким призывом к диалогу. Это послужит разжиганию антироссийских настроений и, в общем-то, образ России, демонизированной как новой империи зла, в общем-то, получит дополнительное подкрепление, которым наши оппоненты, в общем-то, попытаются воспользоваться. Я думаю, что достаточно успешно воспользуются.
Может ли этот демонизированный образ быть на руку Российской Федерации?
Опять же, я исхожу из того, что, наверное, я чего-то не знаю, что есть какие-то задачи, которые надо решать не в рамках публичных процессов, в которых я являюсь экспертом, а в рамках каких-то непубличных процессов.
Я спрашиваю именно в контексте публичных. Я именно в контексте
публичных. В контексте публичном. Еще раз, я считаю, что в контексте публичном то, в какой форме, даже не только по содержанию, но в какой форме это послание вчера было озвучено, это будет использовано для разжигания антироссийских настроений и создаст проблемы для тех людей, которые там на Западе выступают за диалог с Россией.
Спасибо. Это был директор Международного института политологической экспертизы, политолог Евгений Минченко. О реакции на послание президента в Соединенных Штатах Америки, да и не только там. Я напомню, что в Пентагоне уже отреагировали и сказали, дорогие Соединенные Штаты, дорогие американцы, спите спокойно, мы, если что, готовы. Ну, а в Государственном департаменте мгновенно обвинили Российскую Федерацию в попытке выйти из договора о ракетах средней и малой дальности. Правда, на эти обвинения тут же ответил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, который обвинил Госдепартамент США в плохом владении вопросом. По словам Антонова, в речи Владимира Путина речь шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения этого договора. Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями, заявил Антонов. Версия наших слушателей, сейчас даже запущу голосование, такой демонический довольно образ Российской Федерации, вы полагаете, нам может быть на руку. Да, 134, 21, 35. Нет, ничего хорошего в этом не видите, 134, 21, 36. Российская Федерация, которая демонстрирует, что у нее есть вооружение, способные, что называется, Соединенные Штаты в труху, может быть нам на руку, 134, 21, 35. Нет, ничего хорошего вы в этом не видите, это 134, 21, 36. Наше голосование началось. Ну и несколько комментариев коротко приму. 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК, бот. Друг звонил из Штутгарта, что еще больше теперь Россию боятся, рассказывает. Это пишет 413-й. Ну и, похоже ли это на сои в 80-х годах, интересуется Григорий из Санкт-Петербурга. Возможно, это был вопрос Григорию Минченко. Ну, Евгению, простите, Минченко. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Владимир. Ну, я совершенно согласен с американцами, что все это пустышка, и...
Американцы об этом не говорили, секундочку. Вы как-то иначе, вы как-то вольно интерпретируете заявление Соединенных Штатов, да?
Да, что это все известно уже давно, это во-первых. А нам тем более это все ясно, мы видим по здравоохранению, что творится. Вот. Все эти заявления его можно интерпретировать так. Первая часть по экономической проблеме это не... ничем не обусловлено и не подкреплено, не санкционировано все эти обещания, опять пустые. А вторая часть, я уже говорил, это просто милитаристическая такая пустышка.
Но я вопрос несколько иначе задавал. Может ли такой образ быть выгоден Российской Федерации?
Какой образ?
Образ страны довольно милитаризированный.
Конечно, у нас больше ничего не остается делать, как нам только пугать своими пушками и ракетами. Больше ничего у нас нет.
Выгода какая?
Какая выгода? Ну, вот какая выгода у Северной Кореи, потому что они изолированы?
Но их как минимум не трогают.
Кого, не трогают Южной Северной Кореи?
Да.
Ну, потому что они побаиваются. Если у них что-то даже на их территории трахнет, то там всем хватит, и Японии, и Южной Кореи.
То есть, теоретически, ну, как минимум нас не тронут.
Нас побоятся пока трогать.
Есть, вот. Спасибо, принимается еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, это Олег. Вы знаете, я вот только отошел от шока. Я думаю, что это реально...
Потише сделайте радиоприемник.
Да. Извините, мы способны сделать такое оружие, значит, нападение, ответный удар. Мы реально способны, если мы ужмемся... И мы лишимся всего, мы будем жить, как северокорейцы или страны. Мы способны это сделать, инженеры, ученые.
Я про другое.
Это нам не нужно, это нам абсолютно не нужно.
А вот, понимаете? Абсолютно не нужно, хорошо, принимается. Еще раз я сформулирую вопрос для аудитории. Вы полагаете, что этот образ может быть выгоден Российской Федерации? Да, 134, 21, 35. Вы ничего хорошего в этом не видите. 134, 21, 36. Наше голосование продолжается, но и примерно так же звучит вопрос. Для тех, кто дозванивается, нужны аргументы за и против. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, мимо. Тогда вас выслушаем. Секунду. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, город Черномырдин в начале еще 90-х договорились, якобы это исполнено. Весь накопленный плутоний нами за последние там 60 лет, который был, мы сдали на хранение якобы американцам. Я не знаю, наработали мы за это время что или нет. Чем начинять будем эти белые головки, неизвестно. Но,
я в хранилище с плутонием не заглядывал. Если вы видели, что там ничего не осталось, то я буду верить вам на слово.
Нам, конечно, выгодно это все только для внутреннего употребления. У нас было очень много схем. Помните, варить яйцо вкрутую, когда мы торпедами весь этот североамериканский материк вместе с Канадой, с Аляской и Северными Штатами могли сварить торпедами. Подходили лодки подводные, и все побережье в ядерный пепел превращали. Сбегали в середину американцы, а мы потом уже бомбили остальными. И на этом конец якобы был. Но они и тогда якобы не испугались.
Почему это может быть выгодно или невыгодно Российской Федерации? Такой образ.
Российской Федерации выгодно только одно. Распил денег до некоторой степени, воодушевление электората.
Но вы же не отвечаете тогда. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да,
добрый.
Юрий, Московская область. Я считаю, в ответ на ваш вопрос, что это вообще уже давно надо было сделать, и все-таки у нас как-то мягко, очень мягко действует правительство в этом плане, я имею в виду военным. И это не бряться, не оружие, а именно как бы ответ на адекватный ответ на развертывание ПРО у наших границ, а нарушение всяких обязательств всячески. То есть такой образ. Но он не демонизированный, как бы, да, это образ адекватный, я бы так бы сказал.
Но есть риск того, что в итоге это приведет к еще большей милитаризации наших западных партнеров, которые будут воспринимать Россию как угрозу, и в результате еще больше нарастят свои усилия по работе над ПРО и остальными видами вооружений.
Ну, они нарастят, а Путин же неоднозначно сказал, пока они там что-то сделают, у нас еще что-нибудь интересненькое появится. Да, это как бы, я согласен, значит, с тем высказыванием, что это, ну, какая-то, может быть, заново холодная война, да, вот к этому мы можем вернуться, гонка вооружений, но как бы вот сами условия вот современного вот этого, ну, современного мира, они диктуют эти условия. То есть нам вот в стороне находиться здесь, это как бы смерти подобно.
Спасибо, принимается. То есть давно нужно было это сделать. Что касается голосования, результат следующий. 33% полагают, что этот образ может быть выгоден Российской Федерации. 67% пока никакой выгоды не видит. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и вернемся в день вчерашний и поговорим еще о том, что сегодня происходит. А сегодня происходит продолжение выяснения отношений между «Нафтогазом» украинским и российским «Газпромом». Я напомню, накануне появилась информация о том, что в стокгольмском арбитраже «Газпром» проиграл иск «Нафтогазу» и должен выплатить 2 с лишним миллиарда долларов. В сумме там 4 с лишним получалось, но так как украинская сторона по другому решению стокгольмского арбитража задолжала «Газпрому» 2 миллиарда долларов, то в итоге сумма сократилась до 2 с лишним миллиардов. Сегодня продолжение. Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает, что российский «Газпром» потерял уже право на исполнение по договору «Take or Pay» «Бери или плати» в 2018 году в связи с тем, что прекратил поставки газа на Украину. Но накануне действительно появилась информация, что «Газпром» решил не поставлять на Украину газ. С чем это связано, чем это противостояние может завершиться, попробуем выяснить у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что происходит сейчас во взаимоотношениях «Нафтогаза» и «Газпрома»? Пытаемся просто разобраться. Связано ли это с тем решением стокгольмского арбитража, которое состоялось накануне?
Ну, здесь скорее это решение связано только в информационном поле, на самом деле. «Газпром» просто хотел, чтобы стороны подписали дополнительное соглашение, потому что стокгольмский арбитраж изменил условия соглашения, самого контракта. И нужно было доп. Соглашение подписать, чтобы понять, а вот нынешнюю партию, вот нынешнее начало поставок, как она пойдет, какая будет средняя цена, то есть это будет, потому что раньше была привязка к цене на нефть, а теперь от этого уходят и привязка там к спотовым площадкам европейским. Ну и нужно понимать, а как цену определить. какие объемы поставить, как это все должно происходить и так далее. Ну, вот, и «Газпром» хотел вот юридически, по сути, защититься, а «Нафтогаз» почему-то не захотел, в общем-то, это дополнительное соглашение подписывать. Ну, и без этого нового соглашения «Газпром» сказал, что нет, давайте не будем, в общем-то, начинать. Я думаю, что стороны в итоге на двухсторонней основе не смогут договориться и будут обращаться к Стокгольмскому арбитражу, чтобы тот разъяснил свое решение и помог компаниям начать нормально сотрудничать. Потому что здесь мы видим, что «Нафтогаз» все что начинает кричать о том, что они победили, и вообще так не делается, и начинают сами трактовать это решение. Вот Коболев говорит, что «Газпром» лишился права на условия «бери или плати». Да как же, арбитраж сказал, что 5 миллиардов кубов Украина обязана закупить, либо оплатить, если не хочет покупать. Поэтому здесь вот это разночтение в трактовке договора, она опять приведет стороны в Стокгольм, и там, в общем-то, будет некий посредник им помогать. Потому что иначе так все и застопорится.
Но это может привести к тому, что происходило в 2009 году, когда долго выясняли отношения, в итоге это привело к тому, что и поставки в Европу были под угрозой в какой-то момент. Сейчас, пока в Стокгольмском арбитраже этот вопрос не решен, как вообще могут выстраиваться деловые отношения между «Нафтогазом» и «Газпромом»?
Ну, в целом, контракты, и Стокгольмский арбитраж подтвердил, оба контракта на транзит, на поставку, они действующие, поэтому транзиту угрожать ничего не должно. Вот. Поэтому возврат к 2009 году, когда Украина просто отбирала газ, который предназначался европейцам, надеюсь, что такого, в общем-то, не будет. Вот. Поэтому здесь, скорее всего, ситуация лучше, но при этом все равно противоречия они есть. Вот. И здесь «Нафтогаз» просто может сейчас подать в суд Украины, чтобы тот разрешил ему забрать имущество «Газпрома» на территории Украины на 2,6 миллиарда долларов. Единственное имущество там – это сам транзитный газ. И вот тогда это как раз-таки может быть обострение, если «Нафтогаз» будет из трубы забирать тот газ, который предназначен европейцам. Вот это может быть обострение. И, судя по всему, Украина, наоборот, хочет этого обострения, потому что мы видим, что они сказали, что, мол, у них там чуть ли не чрезвычайное положение сейчас вводится, детские садики не отключат. Так они с 2015 года жили без прямых поставок, а тут вдруг у них чрезвычайное положение. Это исключительно вот как раз-таки попытка драматизировать ситуацию, показать, что Россия их там душит и всевозможные такие, в общем-то, информационные поводы создавать. В реальности никакого там чрезвычайного положения быть не может. Они 2 года нормально жили, а сейчас вдруг какие-то проблемы. Поэтому здесь Украина хочет привлечь к себе внимание, показать себя в виде жертвы. Вот. И тут всячески надо как раз таки «Газпром» привлекать европейцев, чтобы они были вот тем самым арбитрами, которых Украина слушает. Иначе на двухсторонней основе там «Нафтогаз» действительно может далеко зайти.
То есть вот те заявления, которые раздавались сегодня, призывы к украинцам включить режим экономии, сделать похолоднее батареи в домах для того, чтобы показать, что без «Газпрома» Украина может нормально существовать и без российского газа. Получается, это игра на публику.
Конечно, конечно, это специально драматизирует ситуацию. Но как, они с 2015 года жили без прямых покупок у «Газпрома». Они покупали российский газ у европейских трейдеров и хвалились этим, и какие они хорошие, молодцы и так далее. А теперь вдруг и для них эта драма стала буквально за один день. Но у них есть газ в подземных хранилищах, по реверсу они получают газ. Поэтому здесь исключительно игра на публику, попытка вот как раз-таки показать, что «Газпром» такой плохой, что Россия – это враги и так далее. Это, в общем-то, исключительно политические мотивы.
«Газпром», в чем его интерес вот в этой игре?
У «Газпрома» интерес заключается в том, чтобы главное – это нормально сохранить транзит для европейских потребителей, то есть не срывать свои исполнение своих контрактов перед европейцами – это главная его цель. И, во-вторых, конечно, попытаться продемонстрировать, что решение арбитража по транзиту, оно было нелогичным, неадекватным. То есть по одному основанию совершенно «Газпрому» отказали в претензиях, а «Нафтогазу» удовлетворили их частично. И непонятно, чем руководствовался Стокгольмский арбитраж. Вот это «Газпром» пытается продемонстрировать, что решение арбитража было политически обоснованным. Вот. И здесь далеки мы от нормального справедливого решения. Но, вероятно, судя по всему, ничего сделать уже нельзя. Поэтому для «Газпрома» главное нормально поставлять газ в Европу сейчас, исполнять решение Стокгольмского арбитража и строить постепенно турецкий поток и Северный поток-2, чтобы с 2020 года не было вот этой вот ситуации, когда Украина может нас шантажировать, потому что мы не можем отказаться от транзита через нее.
Я напомню слушателям, что в мотивировочной части решения Стокгольмского арбитража значится примерно следующее, что для Украины вот этот договор «бери или плати» признали не совсем правильным в связи с тем, что на Украине по аргументации их стороны была сложная социально-экономическая обстановка, в связи с этим она не могла закупать те объемы газа, которые были законтрактованы с «Газпромом». И ровно по тем же основаниям «Газпром» пытался заявить о том, что он не мог через Украину транзитом прогонять такое количество газа, потому что у него столько не покупали западные партнеры, но эти аргументы как будто бы не принял арбитраж. Вот такая история получается, я правильно понимаю?
Да, причем даже более абсурдная. Там Стокгольмский арбитраж вот как раз-таки он сказал, что «Газпром» не мог качать, ну, частично он вот воспринял вот эти аргументы «Нафтогаза Украины», а частично нет. То есть «Нафтогаз Украины» требовал вообще 17 миллиардов, а ему отдали, сказали, окей, ну, мы только 4 как бы с «Газпромом» вам разрешаем взять. Так непонятно, основание работало или не работало. Тут какой-то однозначно должен был быть вердикт, а в итоге некое половичное решение, которое совершенно нелогично, поэтому здесь... Это вдвойне вызывает вопросы к решению Стокгольмского арбитража.
Вообще оспорить решение арбитража можно где-то или это бессмысленно?
Ну, фактически нет, потому что там единственная кассационная жалоба – это Верховный суд Швеции, а он рассматривает только, были ли нарушены процедуры рассмотрения дел. По существу он пересматривать дело уже не может, поэтому, скорее всего, «Газпром», он, в общем-то, не будет подавать какие-то официальные апелляции. Он говорит, что он будет любыми законными методами. Но если все методы уже исчерпал, тут уже ничего не поделаешь. Тут уже обстоятельства сильнее, как бы. Единственное, что в будущем, возможно, новый контракт он будет подписывать с привязкой к Стокгольмскому арбитражу. Может быть, будет там в британском суде теперь судиться и так далее. То есть доверие к Стокгольму, я думаю, «Газпрому» подорвано.
Ну и последнее уточнение. Как мы помним, с 2019 года уже собирались вообще отказаться от транзита газа через Украину. И это воспринимают на Украине как одну из главных экономических угроз, как вызов Киеву. Вот сейчас год 2018-й. И без транзита через территорию Украины, пользуясь только Северным потоком, вообще есть возможность сейчас поставлять газ в Европу?
Нет, Украина безальтернативный транзитер, и у нас действует контракт до конца 2019 года, то есть с 1 января 2020, вот и планы, и рассчитано на то, чтобы построить к этому времени Северный поток 2, Турецкий поток, и уже появится альтернатива, альтернативные маршруты. Можно будет выбирать. Вот сейчас почему как бы и сложилась такая ситуация, что Украина прекрасно понимает, что «Газпром», кроме как через нее, удовлетворить европейских потребителей не может. Вот. Поэтому они пытаются шантажировать и прекрасно понимают в этом плане, что они являются монопольным транзитером. Вот. И «Газпром» говорит о том, что нам нужно право выбора, мы хотим диверсифицировать свои маршруты. Поэтому строят обходные газопроводы.
Ну и чем может завершиться или должно завершиться это противостояние, и главное, в какой промежуток времени примерно? Вот существующее, да.
Я думаю, что ко второму кварталу, там, ближе к лету, я думаю, что арбитраж должен нести ясность, в общем-то, во все свои положения, в свое решение, и стороны должны уже начать его исполнять. То есть здесь там решение, потому что по году, то есть 5 миллиардов кубов Украина должна купить за год, и решение, в общем-то, тоже, в общем-то, об этом. Поэтому стороны, думаю, к лету должны разобраться, как им дальше действовать.
То есть только к лету, а сейчас как раз зима, и сейчас-то и нуждается Украина в отоплении, но, судя по всему, вот здесь ничего не произойдет.
Не очень-то они как бы нуждаются именно в закупках прямых у «Газпрома». Они нормально закупали российский же газ только у европейских посредников, поэтому никакой проблемы у них не было, и в подземных хранилищах у них остается газ. А на самом деле им выгоднее гораздо покупать летом, потому что вот как раз привязка к цены к газовым хабам, а там цены ниже летом, чем зимой. Вот там меняется цена сильно. Поэтому им на самом деле выгоднее гораздо летом закупать, чем зимой.
Спасибо. Это был ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Пока просто напомню, что происходило. 1 марта «Газпром» сообщил о прекращении поставок «Нафтогазу». «Газпром» получил от «Нафтогаза» средства на оплату поставок газа в марте нынешнего года, но вернул их в связи с несогласованным дополнительным соглашением к контракту. Об этом заявил зампред правления компании Александр Медведев. Он подтвердил, что «Газпром» получил средства от украинской стороны в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко ко Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом» Украины на поставку газа, необходимое для начала поставок, сказал он. Но и Медведев отметил, что поэтому «Газпром», действуя в добросовестном ключе, вернул в полном объеме поступившую сумму. Он подчеркнул, что поставки газа с 1 марта 2018 года для «Нафтогаза» компания осуществлять не будет. Ранее в «Газпроме» рассказали, что по итогам судебных процессов компанию обязали заплатить «Нафтогазу» 2,5 миллиарда долларов. Сейчас 14.30. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Новости от наших слушателей. СГ пишет: в Звенигород, Радужная, 23, рухнул потолок в жилом доме 15-этажного жилого дома на первом этаже. Фотография прилагается. Ну и Клаус Мария сообщила о ДТП на Профсоюзной с участием, судя по всему, такси. Это судя по тем фотографиям, которые нам отправила. Но и движение там логично должно быть затруднено. Сейчас о других новостях. Лукашенко пригрозил России ответом на запрет молока из Белоруссии. По его словам, москвичи и питерцы, цитирую, объелись новозеландским молоком, а дальше им белорусское не нравится. Президент Белоруссии возмущен запретом на поставки молока и молочной продукции из своей республики в Россию. Он пригрозил принять ответные меры. «Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся, мы просто терпеть это не будем», сказал белорусский лидер на встрече с вице-премьером Михаилом Русым. Сейчас с нами на связи член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что опять мы выясняем отношения с Александром Григорьевичем? Что происходит?
Ну, дело в том, что, как правило, обострение на белорусско-российском направлении возникает как конфликт хозяйствующих субъектов, который потом стабильно политизируется, а потом уже на высшем уровне решается. И очень похоже, что в этот раз мы имеем очень похожие вещи, поскольку все-таки белорусская молочная, масломолочная промышленность на самом деле вполне конкурентная, и, как говорили специалисты, я специально консультировался, наиболее конкурентная и наиболее качественная на пространстве и Европы, и вплоть до Урала. И понятно, что, скорее всего, что за российскими запретами могут быть интересы российских хозяйствующих субъектов, которые таким образом либо расчищают рынок под себя, либо, соответственно, будут на следующем этапе вести переговоры о возможных покупке белорусских предприятий.
Политические предпосылки для подобного противостояния вообще есть сегодня во взаимоотношениях Кремля и Минска?
Нет, нет. Политических предпосылок в предыдущих конфликтах не было, всегда был один и тот же алгоритм. Когда возникает конфликт хозяйствующих субъектов, которые потом политизируются, и либо Россия обвиняет Беларусь в том, что она ведет себя якобы недружественно, либо, что случается несколько реже, Беларусь обвиняет Россию в том, что, опять же, ведет себя не по-партнерски, не по-товарищески. Ну, а потом, как обычно, происходит саммит, и противоречия снимаются, ну, на ближайшие полгода и на год.
О каких ответах может говорить сейчас Александр Григорьевич? Хочу сказать, что это без ответа не останутся, такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем.
Вот сложно сказать. Год назад, насколько помню, ведь вопрос не новый, но год назад белорусская сторона передавала российские документы, которые должны были доказывать предвзятость и коррупцию в российских соответствующих контролирующих органах. Возможно, речь пойдет о взаимодействии по этой линии, и все-таки какую-то реакцию белорусская сторона дождется. В конце концов, если передаешь документы, увлечающие каких-то конкретных чиновников коррупции, то логично на них ответить, что либо да, либо нет. Да? То есть либо дезавуировать эти бумаги, либо наоборот подтвердить. Но я думаю, что какой-то ответ с российской стороны на этот белорусский запрос уже годичной давности тоже будет. Наверное, возможно, Александр Григорьевич намекает именно на это.
Но если воспринимать вот эти споры хозяйствующих субъектов как некую тактику российского бизнеса по покупке белорусских предприятий, то вообще эта тактика свою эффективность-то доказала или всякий раз это натыкается?
Ни разу. Ни разу. Все начиналось с МАЗа, когда, в общем-то, и первый раз в истории 2000 года, когда Дерипаска пытался таким образом купить МАЗ, это не получилось. Дальше можно считать еще три эпизода достаточно громких, но самым громким был Уралкали и арест, по-моему, Гетмера в Беларуси. Но каждый раз это завершалось победой Минска, вернее, не победой Минска, а тем, что Минск оставался при своих. Давайте сформулируем более точно.
Ну и почему так важно Александру Григорьевичу сохранить все эти предприятия под контролем?
Ну, потому что они белорусские, и они являются ключевыми налогоплательщиками. Это вполне естественное желание для государства сохранять те производства, в которые проинвестированы государственные деньги, причем достаточно большие деньги, сохранять их под контролем и сохранять государство в качестве ключевого акционера, который из них должен получать ту прибыль, на которую, естественно, имеет право.
Ну, то есть расчеты пока наших предпринимателей не оправдываются, всякий раз сталкиваются одним и тем же, попыток при этом не оставляют.
Абсолютно правильно, учитывая, но опять же, если учесть, что в молочную промышленность Лукашенко вкладывал деньги, государственные деньги в течение 6-7 лет, его все обвиняли в том, что он закапывает деньги в сельское хозяйство, это никогда не вернется, он их закапывал. После того, как молочная промышленность стала конкурентоспособной, качественной, и вот что отвечающий самым высоким критериям, при этом еще и дешевый, естественно, возникает желание у того бизнеса, который в это не инвестировал, но, естественно, желает снять сливки, естественно, возникает желание рейдерских и нерейдерских захватов либо приобретений по достаточно дешевой цене. Это вполне понятная вещь.
Неоднократно Александр Григорьевич, по крайней мере, внутри Белоруссии критиковал некоторые предприятия за то, что без государственной поддержки они не могут показывать каких-то приличных показателей, простите за тавтологию, в прибыль никак выходить не могли. Сейчас эта проблема, насколько я понимаю, уже решена?
Где-то решена, где-то нет. Но вот сельским хозяйством, как ни удивительно, да, эта проблема решена. И да, в общем-то, инвестиции в течение очень долгого времени себя оправдали, и на сегодня оно вполне конкурентоспособно, по крайней мере, по молочной части. По молочной, по, соответственно, по производству масла, ну и так далее. Всего спектра молочной продукции. Трудно сказать по поводу всех остальных отраслей, но да, здесь инвестиции себя оправдали, здесь государственная собственность вполне, естественно, тоже оправдывает себя. Это логично. Если государство тратило деньги в течение 10 лет, то оно должно получить какие-то бонусы с тех бюджетных вложений, которые оно осуществляло.
Спасибо. Это был член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Но и в Кремле тоже прокомментировали противостояние с Александром Григорьевичем. По крайней мере, Дмитрий Песков сделал заявление. В Кремле надеются на диалог с Белоруссией по ситуации с поставками молока. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос нашего корреспондента, заявил, что трение между ближайшими союзниками закономерны. Ну и ранее, напомню, Александр Лукашенко заявил, что не будет терпеть запрет России на ввоз белорусского молока и ответит на этот шаг. По его словам, претензии к белорусской продукции возникли после того, как в Россию завезли большое количество сухого молока из других стран. Ну и Россельхознадзор 26 февраля еще объявил о запрете белорусской молочной продукции. Впоследствии дата запрета была перенесена на 6 марта. В качестве причины была названа небезопасность продукции для потребителя. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас об образовании. Министр образования Ольга Васильева призвала сократить количество олимпиад для школьников. Она считает, что результаты таких соревнований для детей можно поставить под сомнение, поскольку около 40% призеров набирают меньше 60 баллов на ЕГЭ. Это мало. Эксперты называют уровень коррупции в сфере олимпиад угрожающим, но призвали сократить перечень предметов, по которым соревнуются школьники, убрав, например, физкультуру. Ольга Васильева усомнилась в эффективности олимпиад для для школьников. Она предложила сократить их количество. Соответствующие изменения могут произойти уже в этом году. По словам министра, победители олимпиад периодически получают низкие баллы за единый государственный экзамен, что заставляет сомневаться в объективности результатов соревнований. Она назвала ненормальной ситуацию, когда олимпиадник сдает ЕГЭ по своему предмету ниже, чем на 60 баллов. Количество олимпиад, это уже цитата, должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения. Все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы, рассказала министр в интервью телеканалу «Россия-24». Но сейчас в России действует несколько типов олимпиад, включая районные, краевые. Всероссийская олимпиада проводится по 24 предметам и делится на три уровня. Каждый дает свои привилегии. Так, например, второй уровень обеспечивает 100 баллов по выбранному предмету, а первый гарантирует поступление на бюджетное отделение в один из российских вузов без дополнительных экзаменов. Сейчас с нами на связи Николай Кудрявцев, ректор МФТИ, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук. Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Справедлива ли, на ваш взгляд, критика министра образования тех олимпиад, которые проводятся в Российской Федерации?
Ну, я еще являюсь председателем оргкомитета Всероссийских олимпиад, вот поэтому эту тему знаю хорошо. Я, как говорит, та критика, которая звучала, что она как бы относится к олимпиадам, которые проводятся под эгидой Российского совета олимпиад школьников высшими учебными заведениями. Вот. Ну и ребята, победители и призеры олимпиад при сдаче ЕГЭ показывают где-то невысокие результаты. Вот, собственно, это есть причина, которая вызвала внимание министра и справедливые замечания.
Но эта проблема вообще существует? Просто есть наблюдения министра образования, а есть ваши наблюдения, человека, который занимается организацией этих олимпиад?
Ну, вы знаете, в любом случае, значит, здесь надо эту тему внимательно изучить, потому что таких олимпиад, ну, они очень строго отбираются, вообще говоря, и чтобы попасть вот в этот перечень, там нужно, так сказать, много барьеров пройти, и в том числе вот показатели предыдущих лет, как олимпиада функционировала, какие были ЕГЭ и так далее. Поэтому, на мой взгляд, первое, что надо сделать, надо выявить вот эти проблемные олимпиады и с ними разбираться. В целом, это очень позитивная история, вот, и как бы, ну, ряд высших учебных заведений. Здесь еще может быть следующий момент, что ребята, которые уже, как говорится, получили высокие результаты на олимпиадах, они на ЕГЭ смотрят, ну, как бы по остаточному принципу, они уже поступили, что тоже неправильно, потому что материальную часть надо знать хорошо. Вот. Поэтому вот я бы считаю, что обязательно это надо сделать, и здесь как бы провести вот этот анализ этих олимпиад и, в общем, проблемные, так сказать, выделить и с ними разбираться.
Если говорить именно о математических олимпиадах, то есть ли такие, которым вы, мягко говоря, не доверяете?
Ну, вы знаете, вообще вот в физтех мы стремимся доверять как можно большему количеству людей, но каждое высшее учебное заведение выбирает те олимпиады, которые вот они считают соответствующими нашим олимпиадам и так далее. И поэтому это известно, эти списки публикуются, и как бы мои сотрудники, наши, точнее, сотрудники анализируют уровень задач. Физтех все-таки трудный вуз, и есть перечень олимпиад, которым мы полностью доверяем.
То есть вы сами, как высшее учебное заведение, отбираете те соревнования среди школьников, которым можно доверяться?
Да, но они там еще есть, система несколько более сложная, там есть первый, второй и третий уровень, и, в общем, еще здесь вот идет такое расщепление, вот, как бы у нас математика второго уровня, которую мы проводим, мы не переживаем этого. Есть олимпиады первого уровня, которые мы считаем очень высокие, физика первого уровня, вот у нас информатика там. Поэтому, в общем, проблем в нашем университете мы не видим. И мы очень Ну, в общем-то, ребята, которые к нам приходят через Олимпиаду, они показывают очень хорошие результаты при обучении.
Да я просто хочу уточнить. У нас вроде как существуют единые для всех правила. Поэтому как можно вообще одну Олимпиаду отделить и другой? Ведь по закону об образовании получается, что если школьник удачно на Олимпиаде выступил, вне зависимости от того, доверяете вы ей или не доверяете, то вы уже как будто бы обязаны его взять. Как вы умудряетесь сепарировать одно от другой?
Нет, но мы его и берем, там есть олимпиады первого, второго и третьего уровня. Вот если олимпиада первого уровня, он к нам приходит, да, вот, как бы, ну, мы обязаны его взять. Если второго, там мы можем как-то вот уже выбирать. То есть там достаточно сложная система, которая вот существует, она в этом смысле закон не нарушается.
Ну и тогда последнее уточнение. А вот что с коррупцией во время Олимпиад? Я так понял Ольгу Васильеву, что вот если с ЕГЭ вроде как разобрались, и там проблем практически не возникает, то с коррупцией на Олимпиадах как будто бы есть какие-то вот нехорошие сигналы.
Ну, вы знаете, как говорится, ну, каждый имеет, наверное, так сказать, имеет об этом информацию. Значит, вообще говоря, этот вопрос, он очень просто, как говорится, исследуется и засвечивается. Вот поступил человек в высшее учебное заведение и учится, и мы смотрим, как он учится. Вот, и все становится ясно. Ну, вот, могу только повторить. Вот те олимпиады, по которым принимает физтех, так мы таких вот каких-то серьезных опасений и прецедентов таких мы фактов не имеем.
Спасибо. Это был Николай Кудрявцев, ректор МФТИ, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук. О критике со стороны Ольги Васильевой, министра образования Российской Федерации в адрес Олимпиад. По словам Николая Николаевича, в математике и физике тех проблем, о которых рассказывает Ольга Васильева, таких проблем нет. А поскольку олимпиады довольно серьезные проводятся по физике и математике, и, что называется, результат более-менее объективен. Это потом демонстрируют еще и победители этих олимпиад во время обучения в МФТИ. Что касается других предметов, гуманитарных в частности, или вот, например, олимпиада по физкультуре, которая проводится в Российской Федерации, вот по ним вряд ли Николай Николаевич мог бы как-то ответить, но этот же вопрос, критику Ольги Васильевой я сейчас адресую и нашим слушателям, согласны, не согласны, где бы подправили, потому что для родителей школьников, для родителей учеников это вопрос, что называется, насущный. Или ты сдаешь ЕГЭ на 100 баллов, или ты побеждаешь на Олимпиаде, потом подтверждаешь свой результат на ЕГЭ, не обязательно на те же 100 баллов. В общем, довольно любопытная получается история, и, судя по словам Ольги Васильевой, здесь у нас еще остается пространство для коррупции во время проведения тех самых олимпиад, а в то время как на ЕГЭ эта проблема почти решена. 7373948, телефон прямого эфира, буду принимать комментарии, слушаем сейчас вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Юлия, и моя дочь в прошлом году победила в одной из олимпиад, таким образом поступила в МФТИ. Значит, что я хотела сказать. Алло, меня слышите?
Да, конечно, вот сейчас очень хорошо.
Очень зря Васильева вот как бы ругается, ведь не просто нужно выиграть олимпиаду, надо еще эту олимпиаду обязательно подтвердить своими баллами ЕГЭ. В законе написано об олимпиадах, что она зачитывается только в том случае, если ты набрал по этому предмету не менее 75 баллов.
Да.
75 баллов – это 5 с плюсом. И практически, многие олимпиадники, да, вот они набирают эти баллы. Вот, поэтому просто так выиграть олимпиаду, быть двоечником и поступить в серьезный вуз невозможно. Вот, потом дальше. Каждая олимпиада проходит очень серьезно. Там и камеры, и через металлоискатели они пропускают абитуриентов. И вот даже моя дочь была ответственна за того, как мальчика, который не внушал доверия, попросили разуться. Да. Вот, то есть там все очень серьезно.
Но это получается, что у физиков и математиков процесс как будто бы отлажен. А с гуманитариями, видимо, не все, слава богу, потому что вот она, цифра от Васильевой. 40% победителей и призеров Олимпиад не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов. То есть
на четверку. Но она ведь говорит про все Олимпиады. Она же не говорит, что гуманитарная Олимпиада. Она имеет в виду все Олимпиады. А на самом деле, вот сейчас мои младшие дети участвуют в других Олимпиадах. Я вам хочу сказать, что самые популярные Олимпиады – это как раз математика и физика. Вот. Плюс, конечно, еще обществознание последние годы, потому что обществознание во многих вузах. Но так как сейчас технические вузы, они больше котируют, экономистов слишком много, то и олимпиадников больше всего по этим предметам – физика и математика.
И конкурс там достаточный, и все стараются сделать так, чтобы это было максимально прозрачно и
конечно,
честно.
Конечно, и за все годы я просто статистику эту отслеживаю, потому что детей как бы к этим олимпиадам уже включаю заранее, что надо в этом участвовать, что это такое подспорье, что просто так своими хорошими ЕГЭ ты не поступишь, даже с золотой медалью в хороший вуз не поступишь, что нужно участвовать в олимпиадах. Так вот, статистика такова, что примерно 10% тех, кто дошел до последнего этапа очной олимпиады, ведь на олимпиаду не просто так попасть. Сначала нужно решить заочный этап, онлайн-этап, выиграть какие-то конкурсы, и только потом ты попадаешь на основной этап. Примерно 7-10% выходят призерами. Конечно, совсем мало бывает победителей, но достаточно быть призером, чтобы получить свои заветные 100 баллов по математике, по физике и поступить в хороший вуз. И ни в коем случае нельзя отменять олимпиады, потому что это очень хорошее подспорье талантливым детям.
Спасибо, принимается. Спасибо. 7373948, еще мнение выслушаем. Да, здравствуйте.
Добрый день, уважаемая радиостанция.
Добрый.
Вы знаете, вызывает искреннее изумление некомпетентность министра образования, которая лично подписала положение, вот о котором только что говорила ваша слушательница, о том, что именно тех, кто не набирает достаточно баллов по ЕГЭ, то есть не набирает, о каких 60 она говорит, просто непонятно баллах, если в положении четко прописано, если набрал меньше 75 баллов, никакие олимпиады вообще не засчитываются. Это тот самый барьер, который обеспечивает проход только тех ребят, которые реально приложили максимум усилий для того, чтобы проявить свои способности и пройти, получить дополнительные возможности за счет олимпиад. Поэтому просто удивительно. Министр, подписавший положение, утвердившее положение, противоречит сама себе. Опять вносится какая-то сумятица, опять вносится раздор. Опять вносятся какие-то проблемы с тем, чтобы создать нервотрепку для родителей, для учеников, с тем, чтобы снизить значимость научной работы, снизить значимость олимпиад. А вообще министр себе отдает отчет, сколько сил тратят школьники для того, чтобы поучаствовать в олимпиадах.
Позвольте,
я сама,
а как вас зовут?
Я знаю, сколько тратят времени мои дети для того, чтобы хоть какие-то результаты предварительные получить и пройти в отборочный этап.
Позвольте, как вас зовут? Позвольте.
Меня зовут Алла Васильевна.
Алла Васильевна, я здесь не вижу особого противоречия в словах Ольги Васильевой. Она обращает внимание на странную статистику. Так вот, по ее данным, тот самый барьер в 75 баллов не могут преодолеть 40% победителей и призеров Олимпиад. Поэтому у меня, как у министра образования, тоже бы, если бы я ее место занимал, возникли вопросы к тем Олимпиадам, где такие результаты показывают. Разве не так?
Вы знаете, ведь необходимо обратить внимание еще на следующий факт. Участие в Олимпиадах, прежде всего, требует углубленного знания тех или иных областей.
Конечно.
Мы с вами прекрасно понимаем древнюю мудрость. Что лучше, знать кое-что обо всем или что-то, все вернее, о чем-то? Вот понимаете, Олимпиады нацелены на то, чтобы сориентировать детей на углубленные знания. ЕГЭ – это общий подход. Поэтому я считаю, что никакого противоречия в этом нет. Ребята, которые действительно, может быть, глубоко проработали определенные вопросы, которые были им заданы в Олимпиаде, да, это такая же лотерея, как, помните, раньше экзамены, билеты, вопросы, задачи, связано ли это с гуманитарными или техническими, или точными науками. В этом нет противоречия. Так должно быть. Потому что олимпиады прежде всего нацелены на углубленные знания. И поэтому, да, к сожалению, бывает и другая ситуация, когда стобальники не в состоянии даже пройти в очный этап олимпиады.
Позвольте я уточню тогда. Считаете ли вы правильным тогда снизить этот порог, чтобы потом олимпиадникам не нужно было подтверждать свой уровень, показав 75 баллов во время единого государственного экзамена, а достаточно было бы показать где-нибудь результат на уровне 50?
Нет, я думаю, что никто на это не пойдет. Сейчас вопрос об этом не стоит. Это достаточно высокая планка. Она была изначально согласована со многими, я думаю, специалистами, представителями вузов. И когда определялась планка в 75 баллов, это очень высокий барьер, который отсекает тех, кто не уверен в своей общей подготовке, поэтому они, кстати, и не идут на Олимпиады. Вы знаете, кстати, вот после того, как ввели 75-бальный порог, количество участников, между прочим, в Олимпиадах подсократилось еще и по этому принципу, потому что ребята, которые реально оценивают свой общий уровень подготовки и понимают, что они не сдадут ЕГЭ более чем на 75 баллов, они не участвуют в Олимпиадах.
Оставляем ли мы этот высокий порог? Он справедлив?
Ну, я думаю, что, в принципе, его, ну, может быть, можно было снизить до 70, то есть это уже детали, которые надо обсуждать общественностью, специалистами, потому что там же есть критерии примерно, сколько баллов засчитывается, ну, теоретически, как, допустим, четверка. Я, к сожалению, сейчас точно не могу назвать эти цифры от 65 или там, это, потому что 75 баллов – это достаточно высокий порог.
Спасибо, очень. Спасибо, спасибо большое, Алла Васильевна. Ну что, теперь будем говорить о движении, обсудили. Я думаю, что дискуссия здесь еще не завершена, и идея Ольги Васильевой еще получит свое продолжение, ну, по крайней мере, на уровне обсуждения. А сейчас о движении.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Где вы едете и что наблюдаете? Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Информация о движении. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, о движении.
Новоясневский ездит очень хорошо.
Какой?
Новоясневский проспект.
Так.
И по поводу предыдущей темы я бы хотел...
Я прошу прощения, просто мы сейчас уже не сможем. Новоясневский проспект едет хорошо, спасибо. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Дмитрий, Варшавское шоссе пролетело от Садового кольца прям на ура.
Спасибо, принял. Ну, соответственно, в сторону области.
Да, конечно.
Спасибо. Это была информация о движении. По Яндексу сейчас загруженность оценивается в 4 балла. Всем хорошей дороги. Ну, а сейчас новости.